Жизнь на борту текла ровно и спокойно. Погода была хоть куда, с палубы уходить не хотелось. Обед оказался со свежей рыбой. Не знаю какой, спрашивать не стал, но все было очень вкусно. А ближе к вечеру я отправился к своей койке, чтобы выспаться перед ночной вахтой. Как оказалось, ночной караул на палубе как раз и входит в обязанности канонира. В койках спали еще трое, кто-то из них похрапывал. Я улегся в уже привычный гамак, закрыл глаза, но сон все не шел. В принципе, ничего нового для меня этот самый Сергей Поплавский не написал. О чем-то подобном я уже догадывался. Особенно после того, как дочитал книгу исчезнувшего во тьме темных веков швейцарского ученого Карла Бергмана. Выходило так, что смерть Старому миру пришла после того, как было разработано сейсмическое оружие. Его применили, причем интенсивно, а результат перекрыл все ожидания. Началась какая-то цепная реакция. Весь мир одновременно превратился в сейсмически нестабильную зону. Вскрывались новые вулканы там, где их отродясь не было. Землетрясения сносили целые страны, лопались материковые платформы, разрушая облик Старого мира. Пепел закрыл солнце. Наступила зима длиной в несколько лет. Человечество почти перестало существовать. Те, кто выжил, вели жалкую жизнь на самой грани выживания. Люди, занятые выживанием, теряли знания, дичали, зверели. Часть той организации, которую Бергман называл проектом, все же выжила. Выжила потому, что всеми силами к этому готовилась. Тысячи контейнеров были упрятаны по всему миру, и возле многих из них были посвященные люди. Как уверял Поплавский, священнослужители и их паства. Как думалось мне, руководители ячеек проекта и их помощники. У них было оружие, были медикаменты, было знание. И тот запас всего необходимого, который позволил им пережить зиму. Мир изменился совершенно. От прежней цивилизации не осталось почти ничего. Не осталось даже материков в том виде, в котором я привык их видеть. После зимы наступил зной. Уровень воды поднялся, ледяные шапки полюсов растаяли. Людям остались для жительства острова и обломки былых континентов. Новая фактория, насколько я теперь понял, как раз стояла на остатках былой среднерусской возвышенности. Океан, захлестнувший мир, избавил жалкие остатки человечества от многих бед, смыв и разрушенные реакторы, и остатки вредных производств. Кануло в лету ядерное оружие, похоже, потому что книга о нем уже нигде не упоминала. Впрочем, мне ясно виделось, как сдвигающаяся во время землетрясения Земля плющит ракету в шахте. Но кроме опасного, людей избавило еще и от нужного. Не сохранилось ничего, кроме руин. Настоящих руин, таких, где камня на камне не оставалось. И это там, где еще держалась суша. В общем, новый мир начинался с чистого листа. И у кого-то, а именно у проекта, была в этом начале большая фора. Получилось у них тоже не все сразу. Примерно поколение сменилось до того, как был найден и освоен большой остров в группе дарованных островов. Месторождение железной руды и рядом находящееся месторождение отличного коксующегося угля положило начало новой промышленности. Не хватало людей, не хватало ничего, но все же рост новой цивилизации начался именно оттуда. Христианской цивилизации, потому что существовало еще два подобных островных центра – католический и мусульманский. И действовали они, по моему мнению, удивительно синхронно. Поплавский постоянно ссылался на церковь, но поначалу деятельность проекта церковной не выглядела. Скорее, это был умный и грамотный аварийный менеджмент. Нет, я хорошо помнил, что создавался проект с участием и при помощи Ватикана, что позже были привлечены туда и другие конфессии, но... Больше похоже было на то, что церковь начала являть себя пастве именно в таком виде чуть позже, когда жизнь немного устоялась. И вот тогда уже получилось так, что она взяла под контроль заново рождающийся мир. Причем взяла, похоже, железной рукой, хотя и в бархатной перчатке. Подчинив себе и образование, и, что интересно, надзор за наукой. А я так думаю, что еще и за промышленностью. Загадка оставалась для меня одно. Почему так настойчиво в этом мире сдерживается любой прогресс? То, что он сдерживается, у меня сомнений не вызывает. Может, я и мало в чем специалист, но вот даже оружие меня на такую мысль наталкивает. Если проект годами запасал великие объемы информации, то уж схем устройства того же Калашникова там не могло не быть. Никакого особо сложного оборудования такое производство не требует. Но его нет. Более того, я смотрю на фотографии вековой и двухвековой давности и вижу при этом почти не изменившуюся одежду, а в руках все те же знакомые мне винтовки, а в кобурах все такие же револьверы. На старых фото все такие же суда, как те, которые я вижу сейчас. Как вот эта самая чайка, в трюме которой я валяюсь в подвесной койке. Или дома. Дома в новой фактории. Городу 300 лет, но дома, построенные 3 века назад, выглядят так же, как и новостройки, разве что выветренностью и цветом кирпича разнятся. Так не бывает. Этого не может быть, если этим кто-то не управляет. Жестко управляет, придирчиво. Но при этом я пока не вижу никакого репрессивного управления. Да, церковь при власти, но ее представители вовсе не напоминают диктаторов. Они скорее именно что духовные наставники, да еще и полезными делами занимаются. Итак, как все это работает? И зачем? По поводу «зачем» идея тоже есть. Карл Бергман в своей книге явно сказал, что прогресс превратился в прогресс ради себя самого, когда уже невозможно разделить приносимую им пользу и наносимый ущерб. Он стал разрушительным. Само понятие прогресса выродилось и обратилось во что-то вроде рекламы прогресса. Не сделать хорошо, а убедить, что это хорошо. Как все и было в мое время. Возможно, прогресс выше какого-то уровня стал жупелом. Пусть здесь внешне все выглядит как век 19-й, вторая его половина. Но многое действительно нужное пришло и из времени позднего. Например, антибиотики. Их я видел, и само слово той же вере знакомо. И такого тоже много. Очень. Как будто кто-то сидит и над каждым предметом думает. Так, это нужно, без этого не обойдемся. А вот это в помойку, это уже лишнее. Хотя почему как будто? Может быть, так и есть? Ведь вся местная наука тоже на дарованных островах квартирует. Как раз в самых церковных владениях. Я ведь интересовался ненавязчиво. И ответ получил конкретный. Кто в науках силен, получает приглашение продолжить обучение там же. А потом там и работать, поближе к производству. Единственному, как я понимаю, по-настоящему высокотехнологичному производству христианской территории. Двигатели, оружие, фармацевтика, взрывчатка – все идет оттуда. Что-то целиком, что-то в виде самых сложных узлов и деталей. Это как с карабином моим. Все железо пришло с большого острова, а деревянную ложу сделали уже не там, а оказывается, в новой фактории. Отец Веры этот левер как раз там купил. А вот, скажем, двуколку Веры сделали уже на большом скате. Ничего сложного в ней нет. Для простейшей литейки, слесарки и столярки работа. И суда строят там же. А сизалевые тросы вертят на других островах. И доски для корпусов тоже на других пилят. И краску делают. И даже резину. А вот двигатели на них везут из Кузнецка. И станки для верфи. Хм. Инструмент воздействия безукоризненный. Если не давать заводить хай-тек где попало, действуя путем изъятия специалистов и нераспространением технологий, то так дозировать прогресс можно бесконечно. Остаются конкуренты – франки и турки. Как договорились с ними? Как те могут отказаться от соблазна обогнать своих конкурентов? А они вообще конкуренты, если появились из одного проекта? А вот что-то сомневаюсь. Хотя на единомышленников они тоже не похожи. Между турками и христианами отношения не слишком радужные вообще-то. А уровень развития все равно одинаковый. Это как понять? Нет, тут я пока не разобрался. А кроме этих, из проекта, больше никого и не осталось. Если не появилась силы, обладающей каким-то промышленным потенциалом в первые 100 лет, то она уже и не появится. Была бы, давно бы проявилась. Все остальные выжившие — исключительно негры, от которых чего-то серьезного ожидать уже не приходится. Это ведь аксиома, что люди утрачивают знания за 3 поколения, если вынуждены просто выживать. Приоритет знаний меняется. Не то что теоретическая физика, даже грамота не всегда нужна, а знать надо, когда сеять и когда урожай собирать. И уметь охотиться. И все такое прочее. А здесь века уже прошли, здесь даже следы знаний должны были испариться. Везде, кроме тех мест, где их сохраняли целенаправленно. В общем, инструмент остановки зловещего прогресса создан и работает безукоризненно. Теперь вопрос. Хорошо это или плохо? Если бы я был молодым, пылким и язык бы работал быстрее мозгов, то я сказал бы, что плохо. Но я не уверен в этом. Очень может быть, что и хорошо. Почему? Потому, например, что мне здесь нравится. А там, где плохо, нравиться не будет. Чего мне здесь не хватает? Мобильного? Интернета с онлайн-играми? Аськи? Без чего там новое поколение еще жить не может? Под парусами идем, а могли бы на большом теплоходе. А нахрена? Безопасней. Это верно, безопасней. Это аргумент. С другой стороны, это еще объяснить надо, почему безопасней синоним лучше. И насколько безопасней? Вот эта наша чайка размером с самую большую и роскошную океанскую яхту. Парусную я имею в виду. Люди тратят большие миллионы для того, чтобы иметь что-то подобное и на нем ходить по морям, океанам и не бояться особо при этом. И вроде как и не тонут шибко. То есть норма безопасности для подобного судна вполне достаточна. А не слово ли «достаточно» тут является ключевым? Вот живем мы здесь все на островах. И лошадь, достаточно ли транспорт? А почему бы и нет? Для лошади не надо бурить землю и качать нефть. Не надо портить воздух и землю. Сено накосил, овса нарастил. Вот лошадь тебе и служит верой и правдой. А по городу кататься? Так можно у велика педали покрутить. Чистое здоровье. Опять на оружие собьюсь. Почему все здесь такое примитивное? А встречный вопрос. А что, недостаточно? Мой револьвер не убивает, что ли? Или винтовка? Да, были бы автоматы с пулеметами. Глядишь, и отец Веры жив бы остался. Жалко ведь девочку. 15 лет, и уже вот так. А с другой? Кощунственно звучит, может быть, но он знал, куда идет и кто живет у этой дороги. Не зря с обозом шел весь экипаж. Да еще и дополнительную охрану нанимать принято. То есть у него был выбор. Идти за прибылью или не подвергаться опасности. Он выбрал сам и пошел. И вот так вышло. А теперь люди в новой фактории на Большом Скате объединяются в отряды, чтобы пойти и наказать негров. А вот это хорошо? Слова «люди объединяются» — это всегда хорошо, без всякого сомнения. Вот там, откуда я, люди вообще не объединяются. Их грабят, убивают, продажная милиция не защищает их, а они все равно не объединяются. Да и защитить себя им не дают ни законы, ни власти. Можно только жаловаться, а на тебя все равно всем плевать. Власть не грабят. Грабит власть. А здесь? Здесь я иду в лавку и покупаю револьвер. Или винтовку, или ружье. И никто не мешает мне использовать все это для защиты. Для того и продано. Кто-то прозрачно намекает этим самым, что не плачься, а иди и купи ружье. И защити себя сам. Нянек на всех не хватит. Не можешь сам? Договорись с соседями. Не хватает соседей? Организуйтесь городом, островом, не маленькие. А священник с кафедры говорит прямо. Если прощаешь смерть друзей и соседей, то ты... Сам знаешь кто. Бог таких не создавал. Ты сам себя не обманывай. Он вас всех силой и волей наделил. Так что вы тут сидите и плачетесь? Хотя никто и не плакался. А вот это хорошо или плохо? Мне кажется, что хорошо. Как-то уснулось все же, несмотря на то, что в голове мысли хороводы водили. Легкое покачивание гамака под тихий плеск воды за бортом убаюкивает, как младенца в колыбели. Разбудил уже боцман Глеб, потрепав за плечо.
«Вставай, Алексей! Твоя вахта!»
Интересно, что он меня Алексеем звал. Хотя произношение имени как Алексей здесь встречалось не реже. Я подхватился с койки, быстро оделся, подпоясался кобурой и схватил карабин. Ночной караул. Надо быть во всеоружии. На палубе быстро ополоснулся возле умывальника. Вытираться же не стал. Пусть свежий ночной ветерок лицо осушит. Проснусь лучше. Солнце уже зашло, но луна над морем висела полная, круглая, как блин, и яркая, как фара. Так что света хватало. Луна отражалась в мелкой волне миллионами бликов. Видны были даже острова в нескольких километрах от судна. Они с густками непроглядной тьмы лежали на искрящейся воде. И только острова населенные посверкивали маяками у гаваней. Ко мне подошла Вера, встала рядом. «Ты что, не спишь?» — спросил я ее.
«Сейчас пойду», — сказала она, зевнув. «Хорошо здесь просто, уходить в каюту не хочется. Постою еще с тобой немного».
«Постой, не жалко», — согласился я. «Заодно узнать кое-что хочу».
«Что?»
— повернулась она ко мне. «Я вот чего не пойму. Вот есть негры, так? Есть народы, которые живут под властью церкви. Турки, франки, мы. Так? Есть Тартуга, где чистый беспредел».
«Что?»
«Беспредел.
Ну, безобразие, в общем, где не люди, а твари. А, но свободных земель наверняка еще очень много. Неужели на них никто не живет из тех, кому, например, церковная власть не нравится? Или по какой другой причине? Почему не живет? Удивилась она. Про овечьи острова не слышал?
Нет, попытался я вспомнить.
Не слышал. А на карте, хоть и рассматривал ее много, не заметить очень просто. Островов здесь многие-многие тысячи. У многих до сих пор и названий нет. Это если от новой фактории вдоль берега на запад дня три идти, а потом день на юг, то как раз они и будут. Туда как раз те на жительство съезжаются, о ком ты и говоришь. У нас сосед раньше был, Лаврентий. Так он всю семью собрал, на свой шлюп загрузил и туда на жительство увез.
А что там? Заинтересовался я.
Да особо ничего, как-то не слишком уверенно сказала Вера. Просто живут люди сами по себе. Два городка построили. Всякое говорят, но проблем от них немного. Если судно под красным флагом увидишь, то это оттуда.
А название такое у островов почему?
Там пастбища хорошие, острова большие, объяснила Вера. Шерстью торгуют, мясом, пиво там варят. В городах, говорят, весело, правил никаких. Пьют и на улицах спят, добавила она с иронией. Еще говорят, что там и краденые скупают, и грабленые, и преступники туда бегут. Но как-то особо жить не мешают. От турок тех же проблем куда больше.
Вот как.
Примерно такого знания мне для мозаики и не доставало. Не может быть, чтобы всех удовлетворяла такая жизнь, как в землях под церковной властью. Не потому, что там плохо, а потому, что люди так устроены. Всегда будут чем-то недовольны. Хоть ты им всю жизнь малины облепи. И какая-то альтернатива для таких быть должна. Или церкви правящей пора было бы обзавестись серьезным, а главное, заметным репрессивным аппаратом. А я такого пока не обнаружил. А если так, то есть какой-то клапан для постоянного стравливания давления. При таком обилии пустующих земель решение само напрашивается. Ехали же в свое время люди из Европы в Америку и обустраивали там жизнь по тем правилам, которые казались им верными. Так и здесь. Какое-то время мы молча постояли, затем Вера сказала.
«Ладно, я спать пойду. А то зевать не могу больше. Сейчас вывихну себе что-нибудь».
«Спокойной ночи», —